Добрый вечер, рад всех приветствовать. И тема, которая сегодня у нас на повестке, как всегда, очень большая. И едва ли можно за формат даже нескольких лекций все про это рассказать. Вообще, наше сегодняшнее занятие, как оно называется, отношение Торы к искусству и эстетике, аллахические нюансы, и, безусловно, мы про это все будем говорить. Единственное, что я должен, наверное, сказать сразу, что вот именно аллахических нюансов будет сегодня относительно мало, потому что во время подготовки к этому уроку я понял, что аллахических нюансов есть так много, что, наверное, им стоит уделить отдельный урок или даже уроки. Вот поэтому сегодня в основном, наверное, мы будем говорить про общую, как говорится, теорию этого вопроса, общую теорию отношения Торы к искусству, взгляд Торы на искусство. Безусловно, когда мы говорим искусство или эстетика, мы подразумеваем очень много разных вещей. Это, безусловно, первое, что на ум приходит, это изобразительное искусство. Изобразительное искусство – это и в том числе и скульптура, и фотография, например. Или современные виды изобразительного искусства, таких как граффити, либо даже в какой-то мере дизайн. Дизайн, промышленный дизайн. То есть упаковка, не знаю, шоколадки, которую мы там сегодня съели, например, это тоже в какой-то мере искусство. То есть люди, дизайнеры рисовали, вкладывали какие-то чувства или пытались у нас вызвать какие-то чувства, когда они изобретали этот дизайн. То есть это все изобразительное искусство. Безусловно, конечно же, все другие виды изобразительного искусства, которые нас окружают. И искусство не изобразительное, а искусство, скажем так, выразительное тоже есть. И это очень широкий термин, который включает в себя практически все, начиная от литературы, от литературных произведений, которых тоже в огромное, несметное количество разных видов и так далее, до музыки. Это тоже выразительное искусство, музыка, и музыка, она бывает разная и так далее. И, наверное, даже какие-то современные вещи, как, не знаю, компьютерная графика, веб-дизайн, компьютерные игры. Это тоже в каком-то роде искусство. Вот. И поэтому это понятие очень-очень широкое. И, соответственно, эстетика. Это тоже нельзя одним определением из Википедии обойтись. В наше время эстетика включает в себя много-много разных понятий. Вот. И если говорить именно про еврейский закон, про аллахические нюансы, то аллахические нюансы есть в каждом виде искусства. Будь то изобразительное искусство, скульптура, это целая большая обширная тема, будь то литература и любые другие формы выразительного искусства, как кино и театр. То есть и это такой большой спектр вопросов, начиная от можно ли, не знаю, нужно ли вопрос, который задали Рахмоше Файнштейну, нужно ли человеку в театре снимать кипу соблюдающему, до вопросов, могут ли дети играть в куклы, которые представляют собой как бы небольшие трехмерные изображения скульптуры там детей либо людей. То есть это все очень-очень много-много разных вопросов, и я думаю, что мы сегодня даже до них не дойдем. А хотелось бы поговорить, поразмышлять даже больше, не то что поговорить, а поразмышлять на тему общего отношения Торы к искусству, к красоте. Какое место красота и ее изображение нами или попытка изображения передача красоты занимает в философии Торы, в мысли Торы. То есть вот по-простому, сформулировав этот вопрос и переведя его в какую-то практическую сферу, что религиозному еврею делать в музее изобразительного искусства, в музее искусства? Еврей, который соблюдает заповеди Торы, который живет принципами Торы, который изучает Тору, есть ли ему какое-либо занятие в музее? Должен ли он посещать художественную галерею или театр, смотреть фильм, читать книгу? Дает это что-то или наоборот, это что-то плохое? Какое общее отношение иудаизма и законов Торы к вот этому всему? И на этот очень-очень сложный вопрос, на который, безусловно, нельзя ответить «да» или «нет», мы попытаемся сегодня найти ответ. Или даже не найти ответ, а попытаться вымерить контур ответа. То есть приблизительные рамки найти этих всех вопросов и этих всех рассуждений. Вот это у нас такой план сегодня. И начать хотелось бы, конечно, с истории вопроса. Вообще, если посмотреть, евреи до, наверное, 18 века не особо-то имели отношение к искусству. И причина тому простая. Как бы не до этого было. После разрушения второго храма, после большого галута, который случился и продолжается до сих пор, у евреев практически не было никогда в любых местах, где бы ни были, возможности заняться искусством. А искусство требует не только финансов, не только финансовых возможностей, но и времени. Нужно время. Чтобы заниматься искусством, нужно время, нужно спокойствие, нужно правильное расположение духа. А как бы какое вообще дело к искусству было у еврея, который жил в средневековом гетто где-нибудь в Майнце, либо во Франкфурте? Не до искусства было. Безусловно, какие-то виды или элементы изобразительного искусства в еврейской жизни всегда присутствовали. Это какие-то особые украшения ритуальных элементов иудаизма. Кедушные бокалы, хупа, каллиграфия, написание свитков Торы и мезуз и так далее. То есть это, безусловно, всегда было. Но это не то, что стало появляться в 18-19 веке. Это не то, что мы сейчас называем словом вот этим глобальным «искусство». Искусство. Искусством с большой буквы евреи, безусловно, занимались очень мало. То есть их вклад в мировое искусство, ну, наверное, какая-нибудь сотая процента всех произведений, а может даже меньше, которые были сделаны. И это причем касается многих областей, в том числе и литературы, литературные произведения, если их считать как искусство. Да, были раввины еще в раннее средневековье, которые писали замечательные литургические тексты, стихи, но процент этого всего в общем мировом вкладе в то, что называется искусство, довольно-таки мал. Поэтому мы не можем открыть, например, Шурхан Арух или еще что-то и посмотреть там, как Тора относится к посещению художественной галереи, или как еврейский закон относится к чтению литературных произведений, прочтению литературных произведений. Просто этого нет, потому что этого не было никогда в жизни. Безусловно, Торе есть по этому вопросу что сказать, но ответ, он не односложный. Он очень комплексный. Вот, и поэтому давайте с вами потихоньку начнем с этим всем делом разбираться. Вообще в Торе, в Танахе есть очень много слов, которые означают красоту, либо что-то красивое. Много эпитетов и определений используется для описания чего-то красивого. Вот. Если говорить про слово, про само слово «красота», то в Торе можно с легкостью найти сразу три слова, которые это описывают. Это «йофи», «адар», «тиферет». И, наверное, нельзя вот так просто взять эти слова, перевести. Они, безусловно, каждая из них содержит какой-то аспект того, что мы называем, красотой. Вот. И, но сразу, как бы сходу, не анализируя этот вопрос, можно увидеть, что в Торе красоты много. Потому что, по крайней мере, для нее, для ее описания существует несколько слов. И это уже что-то говорит. Точно так же, как в иудаизме, в Торе, в языке Торы, в иврите есть очень много слов, которые обозначают вопрос. Точно так же есть много слов, которые обозначают красота. То есть сразу удельный вес красоты в иудаизме довольно-таки, довольно-таки высок. Вот. Но сами слова нам, конечно же, не помогут ответить на вопрос, как Тора относится к красоте и эстетике, и есть ли место искусству в иудаизме. И я предлагаю сейчас попытаться найти красоту и попытаться определить место искусства в иудаизме через довольно-таки большое количество разных первоисточников. То есть мы посмотрим, что написано в Танахе, что написано в Талмуде, и, может быть, придем к каким-то выводам. Начать хотелось бы, конечно же, с самых главных первоисточников. Это тех, которые написаны в Танахе. В Танахе. Красота, красота в Танахе. И первый стих, который приходит на ум, первое предложение про красоту, это предложение, пасук из Мишлей, который многие евреи поют, предваряя пятничную субботнюю трапезу. В пятницу вечером все собираются вокруг субботнего стола, и существует довольно-таки старый обычай произносить либо петь текст «Эшет Хайль». Вот. И в самом конце этого текста замечательного есть следующий стих, который многие, я думаю, слышали. «Шекер ахен ве эйвеле йофи иша ерас ашем итис халаль». Что означает? Обманчива прелесть. «Шекер ахен» – прелесть, она обманчива, это «шекер». И «ве эйвель айофи». А красота, она суетна, суета. «Эйвель». Красота – это ни о чем. «Иша ира сашем итис халаль». Но жена, женщина, боящаяся Бога, Господа, она прославлена должна быть. И если не вдаваясь в комментарии этого стиха, просто его прочитать, можно было бы подумать, что, ну, как бы красота, наверное, много раз в Торе встречается, но она – это все суета. Все в этом мире суета, в том числе красота, в том числе эстетика. Вот. И самое главное – богобоязненность. Самое главное – богобоязненность, а красота – это все суета, это все мирское. Можно было бы подумать. Но если посмотреть на комментарии, на комментаторов Мишлея, то можно увидеть следующую идею. Например, она очень четко прописана в комментарии, который называется «Мецудат Давид» на Мишлей, на этот стих. Мецудат Давид говорит, что означает фраза «обманчива прелесть и суетна красота». Эта фраза означает, что без праведности, без богобоязненности человека нельзя прославлять за его красоту. То есть невозможно сравнивать красоту с богобоязненностью, с соблюдением заповедей, с стремлением к совершенствованию. То есть женщина в данном тексте, чтобы эта женщина, это может быть по некоторым комментаторам, мать, царь Шломо писал про свою маму, либо это просто может быть женщина, либо это может быть общий образ еврейского народа и так далее. То есть разные интерпретации есть. Но как бы там ни было, Мецудат Давид говорит, что условно женщина, которая красивая, не заслуживает похвалы за это, если нету богобоязненности. Если же богобоязненность есть, присутствует в человеке, то его красота, безусловно, заслуживает похвалу. И она только усиливает богобоязненность. Вот это совершенно, как говорится, мы поворачиваем стол кверх ногами. Совершенно другая идея. То есть в подтексте этого комментария фактически слышится мысль, что красота – это, безусловно, что-то очень-очень важное и достойное похвалы в определенном контексте. В любом случае, красота – это то, что, как говорится, спасет мир, это то, что важно. Есть еще один важный источник, если говорить про Танах, вот такой базовый, который тоже многие могут вспомнить в контексте красоты и эстетики. Это Теилим царя Давида, номер 104, Куф Далет, который начинается с фразы «Борхинавши». Борхинавши. Это в молитве, в литургии, в сидурях у нас есть. Я думаю, многие тоже этот Теилим знают. Вот вообще тут важно понимать контекст. Контекст этого отрывка Теилим, он такой. Царь Давид описывает общую красоту и слаженность нашего всего мира, нашей Вселенной. Вот, в принципе, про это этот отрывок Теилим. Но начинается вот это описание вселенской красоты со следующей фразы. «Борхинавши сашем, ашем элукей гидалтому, от ход выходор лавашту». «Благослови душа моя Господа», «Борхинавши сашем», «Ашем элукей гадалто», «Боже мой, велик ты необычайно», «Чем велик?» «Год веходор лавашта» – «Красотой и великолепием ты облегся». Буквально «одежда твоя, покрытие твое» – это красота и великолепие. То есть весь наш мир и Всевышний, который его создал, описываются царем Давидом как красота и великолепие. Это то, что мы видим в этих словах. Комментаторы этого стиха говорят, что в чем, собственно говоря, разница между год и хадар, между то, что на русский язык переводится как красота и великолепие. Что есть красота, что есть великолепие. Вот. И комментаторы объясняют, по-моему, это объясняет Мальбим. Мальбим на это место в Теилим, что хадар, красота, это внешняя, либо видимая красота, то есть то, что мы видим. То есть наш мир, он прекрасен в его эстетике, в его сбалансированности. Баланс во всем, что мы видим в мире, это вот мы смотрим на цветок, он красивый, ровный и так далее. И вот это красота. Мы видим, наблюдаем за нашей солнечной системой, как все слаженно работает, как планеты вращаются вокруг нашей звезды Солнца и так далее. Вот это вся видимая красота. И вообще все, что мы видим, это, грубо говоря, красота, видимая красота Всевышнего. Но есть еще ход, есть еще великолепие, то есть еще красота и великолепие еще больше. Так вот, великолепие – это то, что мы не видим. Это внутренняя составляющая нашего мира. И тут, конечно, дальше без принципов каббалы, мистики не объяснить, что имеется в виду, но я думаю, что принцип вы поняли. Красота, она бывает как внешняя, так и внутренняя. И это очень важная идея для понимания, для нашего понимания, что такое красота. Что красота, она как в чем-то внешнем, что мы видим, так и в том, что скрыто, что не видно, что внутри. Вот это чрезвычайно важная идея, и мы к этой идее будем еще с вами не раз возвращаться. Да, еще интересно, хотел бы упомянуть один комментарий на этот стих, замечательный, Борхена в ШСШ. Стих говорит, что вот это единение красоты и великолепия в том понимании, в котором мы только что объяснили, что красота — это что-то внешнее, великолепие — это что-то внутреннее. Вот это единение этой всей красоты, она может быть только у Всевышнего. То есть полноценная красота и изнутри, и снаружи — это только у Всевышнего. У людей же, комментаторы говорят, это Мидраш говорит, общей целостной красоты по, как говорится, по определению быть не может. То есть красота, она у нас не стопроцентная, не полноценная. Вот. Мидраш-то формулирует словами, что если у людей, если есть сила гвура, то нет красоты, а если есть красота гвура, то нет силы. Следующие источники, про которые мы поговорим. Сейчас мы поговорили в общем про красоту в Танахе, про Всевышнего, как наш мир описывается с помощью принципов красоты и так далее. Что насчет людей? Что насчет людей? Красота человека. Красота человека, которая, безусловно, вдохновляла творцов искусства, потому что большее количество произведений искусства посвящено все-таки человеческой красоте. То есть это изображение человеческого тела, скульптуры, это описание души человека, либо его поступков и деяний в литературе, там, в фильмах, в театре и так далее. То есть все-таки красота у нас, у людей, больше направлена на нас самих, на наш внутренний мир, хотя мир вокруг тоже мы описываем с помощью красоты. Так вот, красота людей в Торе встречается и в Танахе очень-очень много раз. Очень много раз, есть очень много стихов, где отдельно упоминается, что какой-то человек был красив. Красив, приятный своим станом, видом и так далее. Например, в Торе можно найти про всех наших праматерей, что они были красивы. Про Сару написано, что Авраам понял, что она была красива. А да, вот, собственно говоря, этот стих я процитировать хотел. «Ваика шерекриф лаву Мицрайма вайомер эль сарай что? Ины наядати кииша ефат мэрэ ад». Сказал Авраам про свою жену Сару. Было, когда он близко подошел к Египту, то сказал он ей, Сарай, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. Кииша ефат мэрэ ад». Женщина прекрасная видом. Точно такое же описание, что она красивая, в Торе можно найти про Рахель, про Юсефа, про Ривку и, наверное, еще про кого-то. В Танахе, безусловно, многие люди описываются тоже как красивые герои Танаха. Вот. И очень интересные мидраши есть про красоту одной из нашей праматери Рахели. Про нее в Торе мы читаем следующее в книге Брешит. «Вейне лея рахот, глаза Леи были слабые, варахель айта ефат туар вифат море». А Рахель была красива станом и красиво видом. То есть ефа красивая вообще по всем категориям. И станом, и видом, и так далее. И вот эта красота Рахели, про нее Тора не просто так говорит. Про нее Тора говорит, потому что в простом прочтении текста это было именно за что ее Яков полюбил и готов был за нее много лет на Лавана батрачить. Именно за красоту которая описывается вот тут в Торе. Именно за эту красоту он был готов работать. И вообще в Талмуде это описывается еще более, как говорится, черным по белому. В Талмуде, в трактате Брахот, сказано следующее. Вообще, собственно говоря, что косвенно учится из этого стиха, это очень интересно описываемая в Талмуде практика, которая, впрочем, в наше время не очень-то и применима. Говорит Талмуд, «Аруэ Адам, Аруэ Одам Ноэ, кейцет умворх». Если один человек увидел другого красивого человека, какое благословение он должен произнести? То есть представьте себе, если бы мы в наше время так действительно делали. Много красивых людей по улицам ходят. Представляете, постоянно бы мы благословляли и говорили брахот. Так не делают, но в любом случае в Талмуде упоминается эта практика, что когда встречаешь красивого человека, нужно сказать благословение. И дальше в Талмуде написано, что из-за красоты Бишвили Фья, из-за красоты Рахели Бекеш Яков Лесаута, из-за красоты Рахели хотел Яков на ней жениться. Вот. Как бы там ни было, красота людей, их, причем тут нужно сказать, что, конечно же, Тору может и стихи Торы можно трактовать на разных уровнях, разные интерпретации словам придавать. Но в любом случае тут точно мы говорим про не духовную красоту, хотя или про какой-то духовный баланс, или там еще что-то, про красоту душевную, хотя, безусловно, про это тоже речь. Тут речь идет про конкретно эстетическую красоту. Вот Рахель вот была красива, и поэтому Талмуд говорит, когда человек видит красивого человека, не духовно красивого, а физически, материально красивого, нужно произносить благословение. И, соответственно, все контексты красоты людской до этого, про Ривку, про Сару, про Юсефа и так далее, мы говорили тоже. Про человеческую физическую красоту. И, как говорится, заполируем вот этот список первоисточников про человеческую красоту очень интересным отрывком из Талмуда, трактата Водозара. Там приводится очень занимательная история. Может быть, вы тоже ее когда-то слышали. Она очень удивительная. Так, да, написано в Талмуде, не будем весь отрывок читать, я прочитаю только его последнюю завершающую часть. И так поступал Раби Акива, написано в Талмуде. Раби Акива, представьте себе, тот самый Раби Акива. Раа эшет турнус руфус раша, когда Раби Акива увидел красивую жену Турнус Руфуса, злодея. Турнус Руфус был большой злодей. Когда Раби Акива увидел, он рек саха кубаха. Он плюнул, сплюнул, он посмеялся, засмеялся и заплакал. Почему он плюнул? Потому что он вспомнил, что такая красивая такая красивая женщина, она появилась на свет из нескольких клеток человеческих, и это все, как говорится, суета-сует. Поэтому, чтобы проявить, показать эти мысли, он как так сплюнул, что ли. Дальше, почему он засмеялся? Потому что Раби Акива знал или предполагал, что в конце концов она присоединится к еврейскому народу, вот, сделает гиюр, поэтому он засмеялся. И почему он заплакал? Потому что такая красота и не идеально Ка в своем поведении. И дальше говорит Талмуд, Домар Мар, Арое Брю, то вот тот, кто видит красивые создания, наверное, это не то, как к людям относится, должен сказать Барух Шикоха Бора Олома. Благословен, таким образом, благословен Всевышний, который таким образом сделал этот мир. Вот. И, как я уже до этого говорил, это благословение практически в наше время не произносится, то есть оно в Шулхан Арухе не упоминается как закон, что нужно это благословение говорить, когда мы видим красивых людей. Вот. Посмотрим еще несколько важных первоисточников про красоту. И это, наверное, больше всего в Танахе можно найти упоминание о красоте, об эстетике именно в контексте следующих понятий, а именно красота Циона, то есть Иерусалима, красота земли Израиля и красота храма. И вот это для нас будет важно, наверное, для понимания того, что такое есть настоящее еврейское искусство. Тут нужно сказать, что многие элементы культуры, которые у нас есть, будь то кулинария, как мы готовим еду, либо музыка и так далее, это все часто заимствованные вещи у других культур. То есть наша музыка еврейская, условный там клезмер, она не очень-то и еврейская по своему происхождению. То же самое можно сказать, наверное, ну, практически про все элементы культуры нашей еврейской. Но что в нашей культуре, в нашем еврейском искусстве, вот на 100% наше еврейское, что мы не заимствовали, и что как бы полностью получено нами по традиции и выученной истории, это храм. Это все, что касается храма. И это очень важная идея. Вот. И, собственно говоря, в Таилим царя Давида написано «Мецион миклаль йофи элоким офия». От Циона совершенство красоты явился Бог. Цион – это совершенство красоты. То есть вот самая большая красота, которая есть, она сосредоточена в храме, в Ционе, в Иерусалиме. И это, безусловно, очень важные слова, потому что из них мы чуть позже сделаем определенные выводы. Или я, по крайней мере, это мои размышления, попытаемся сделать определенные выводы. Вот, и где же вот эта красота, совершенство красоты можно найти в храме? Много где. Например, в самой Торе написано следующее. Когда ты будешь делать скиния завета, как говорится, временный храм, который был у евреев во время пустыни, примерно так он выглядел, модель, то есть это скиния, мешкан, это было такое сооружение, которое строилось из балок, которые вместе соединялись, и которое было покрыто несколькими слоями разноцветных и разных по своей окраске тканей, шкур и плетеных тканей. И Тора, описывая вот эти ткани, которые закрывали шатер, пишет следующее. «Ваама мизе, ваама мизе, бода фора фериота, ойли есаруа хальцеде мешкан, мизе у мизе лекасато». Локоть с одной стороны, локоть с другой стороны, от излишка длины шатровых полотнищ будет свисать по бокам скинии с одной и с другой стороны, покрывая ее. Очень сложный стих, не совсем понятно, о чем речь. А речь очень о простой вещи. Вот, если мы представим, если мы возьмем ткани и будем их, сделаем их одинакового размера, и будем ими покрывать шатер, то получится чистая, как говорится, математика, то получится, что нижние ткани будут выбиваться из-под верхних, из-под внешних, да? Потому что они друг на друге лежат. То есть представьте себе, если много одеял друг на друга на что-то повесить, то нижние одеяла будут свисать. Чтобы такого не было, то есть Тора говорит, чтобы каждое верхнее полотно, каждая верхняя ткань накрывала полностью нижнюю, то вот эти верхние ткани, их нужно сделать немного больше, большими по размеру. И возникает вопрос, зачем? Зачем это нужно сделать? И вообще, вот, когда вы читали этот стих, читали Тору или слышали Тору, вообще задумывались ли вы об этом? Да? И вообще, описание Мишкана, оно в Торе занимает довольно-таки много текста. И мне кажется немножко обидным то, что, или даже в какой-то мере несправедливым, что многие люди, изучающие Тору, или просто читающие Тору, читающие недельные главы, отрывки, описываемые храм, читают, изучают очень быстро, не углубляясь, не анализируя каждое слово, как в других частях Торы. Почему-то это кажется далеким от каких-то глубоких и важных смыслов, от какой-то этики и морали, которые в других местах в Торе, как говорится, пробиваются на поверхность. То есть это как полезные ископаемые. Где-то нефть проступает на самой земле, снаружи, а где-то нужно хорошо пробуриться вовнутрь. Вот. И вот описание Мишкана – это как раз-таки вот этот второй случай. То есть, чтобы понять всю глубину мысли и замечательные идеи, нужно немножко забуриться, нужно немножко более внимательно читать. Так вот, Раши, комментируя этот стих, зачем разного размера нужно было вот эти покрывала для Мишкана делать, пишет следующее. «Есарух аль цедэ мишкан, лецефон аль дром, кумашбирар сенамала, медатора дэр хэрэц, шия отам хаст але эфэ». «На севере, на юге» и так далее. Тора учит нас, говорит Раши, учит нас Тора дэрэх эрэцу. То есть учит нас Тора этике, учит нас Тора пристойности, учит нас очень важному принципу, концепции, а именно человеку следует бережно относиться к прекрасному. И поэтому, это переводчик дообъяснил, нижние драгоценные полотнища должны быть укрыты сверху, то есть не должны проступать. Полотнища, которыми закрывался мешкан, которые были более нижние, они были более дорогие, более красивые, из более дорогих материалов. И вот и поэтому более дешевые полотнища, их закрывали сверху, должны закрывать сверху полностью. Вот. Мне кажется, это очень глубокая на самом-то деле идея, которую Раши всего лишь выразил в четырех словах, но это чрезвычайно, чрезвычайно важная мысль. Человек должен бережно относиться к прекрасному. И можно с другой стороны сказать, что прекрасное остается только тогда, либо прекрасное, красивое, заметно только тогда, когда человек бережно к этому относится. Если человек к чему-то не бережно относится, то это перестает быть прекрасным. Вот. Это очень глубокая идея. То есть она на самом деле и бытовая. Вот когда там человек, не знаю, вот у меня на столе телефон лежит, первое, что в голову пришло. Когда покупаешь новый телефон, он такой весь в пленочках, новый, такой красивый, идеальный, сверкает, блестит, все такое приятное. Потом начинаешь им пользоваться, и так как телефон, вещь, смартфон, вещь бытовая, то не особо там бережно, где-то он падает, где-то царапается, там весь в отпечатках пальцев, жирными руками его берешь, и он уже немножко теряет свою магию, свою вот эту красоту. Вот, к красоте нужно относиться бережно. Вот, очень-очень важная идея. И такого, в принципе, много есть. Вот все, что связано с храмом, с мешканом в Торе, и потом в будущем с Иерусалимским храмом, оно так либо иначе связано с красотой, с красотой, и с эстетикой и так далее. Вот. И тут нужно поговорить, почему. Почему храм должен быть красивый, почему Цион, как написано в Таилим, это совершенство красоты. Так, это сейчас откроем эти первоисточники. Да. И это на самом деле отдельная тема, но мне как кажется, она является ключом к пониманию отношения Торы к искусству, какое должно быть. И сейчас мы поговорим вот с вами про какую тему. То есть, если храм это, если Цион это совершенство красоты, также мы говорили про красоту в контексте красоты человека, человеческого тела, красота в общем ее месте мироздания, то как такую красоту сделать? Либо что нужно сделать, чтобы произведение наших рук стало красивым, либо считалось красивым согласно пониманию Торы. Как мы создаем красоту? Как сделать искусство? Какой рецепт? Какой рецепт? И ответить на этот вопрос и расширить эту тему, я подумал, что логичнее опять-таки с мешкана. Раз мешкан, цион – это совершенство красоты, то, наверное, то, как Тора описывает, как нужно делать храм, и будет ответом вот на этот вопрос, как делается красота. При строительстве мешкана Тора описывает, про строительство мешкана Тора описывает каждую маленькую детальку, размер всего, как что нужно делать и так далее. И в общем описании заповеди строительства мешкана есть следующие слова. «Сказал Господь Моше, говоря, смотри, я призвал Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Иуды, я наделил его духом Бога, мудростью, разумением и видением и всяким искусством, чтобы творить замыслы, чтобы работать по золоту, по серебру и по меди». Вот, то есть тут Тор упоминает, что чтобы создать мешкан, Бецалелю, главному создателю мешкана, необходимо было несколько вещей. Ему нужна была хохма, твуна и даат, разумение, видение и мудрость. Вот. И что это такое? Что это такое? Комментаторы, да, кстати, аббревиатура этих слов «Хохма бина даат», который в Торе упоминается «Хабад». Вот, известное хасидское движение и известная аббревиатура и понятие. Так что такое «Хабад»? Что такое «Хохма бина даат», которыми был наделен Бецалель, и с помощью которых он смог создать мешкан? Комментаторы объясняют это следующим образом. Хохма, мудрость, это знание, которое один человек получает от другого человека. Бина, это знание, которое, разумение, понимание, которое человек получает, пропуская через себя чужую мудрость, знания, полученные от другого. То есть это более глубокое понимание, более глубокая мудрость. И даат – это либо то, что получается в итоге, либо, как многие другие комментаторы говорят, это новое некое божественное провидение. То есть это какая-то духовная интуиция, либо, если можно так выразиться, это еще совершенно новый уровень постижения вещей в этом мире. То есть это простая мудрость, людская мудрость, пропущенная через себя, через свои чувства, через эмоции, и после этого достигается следующий левел, следующий уровень. Это некая божественная интуиция, божественная духовная интуиция, божественное провидение. Вот. И это все необходимо было Бецалелю, чтобы создать Мишкан. Если мы посмотрим дальше комментарии к этим стихам, которые вот на эти главы, кстати говоря, не так, чтобы сильно люди учили, то многие комментаторы упоминают в контексте создания Бецалелем Мишкана стих из книги Мишлей. Книги Мишлей, которую мы уже упоминали с вами, Мишлей, про Хевеля Йофи. Вот. И в Мишлей написано: «Ашем бо хохма и сад арец, конен шамаем битвуна, бидаато, теумот, нивкау, с хаким и рафуталь». Те же самые три слова в Мишлей встречаются. «Господь мудростью основал землю, утвердил небо разумом, видением его разверзлись бездны». То есть те же самые категории, которые упоминались в Торе в контексте строительства Мишкана. И комментаторы говорят Торы, что это неспроста, потому что Мишкан, храм, является ничем иным, как модель всего мира, всей Вселенной. И точно так же, как Всевышний создал наш мир с помощью хохмы, твуны и даата, с помощью мудрости, разумением и видением, то также мы, создавая вот этот портал связи материальности и духовности, который называется Мишкан, тоже должны пользоваться этими же методами. То есть Мишкан — это маленькая модель всего мира. А если мы говорим, что самая основная красота, идеальная красота внутренняя и внешняя — это красота всего мира, всего творения, либо красота Всевышнего, то получается, что квинтэссенция этой самой красоты, самые сливки этой красоты в нашем мире можно увидеть в Мишкане. То есть Мишкан, и поэтому царь Давид говорит, что Цион — это основа всей красоты, и это вообще, собственно говоря, и есть синоним Цион, это и есть синоним красоты. Вот. И что получается? Получается, что самое, как бы, центральное, как сказать, самое основное искусство или наше проявление искусства, будь то художественное искусство, изобразительное, либо выразительное искусство, так либо иначе связано с храмом. Именно поэтому есть столько много красивых литургических стихов, которые посвящены службе в храме. Именно поэтому самые выразительные стихи Тейлим пелись не где-то, а именно в храме и так далее. И поэтому, наверное, исходя из этого, основа еврейского искусства, либо его корень, лежит все-таки в храме, либо черпается из него. То есть все другие проявления искусства евреями, которые не связаны с храмом или не происходят из храма, наверное, являются придаточными, а не основными. Такая моя идея. И, возможно, именно поэтому в наше время основное, вот если именно про искусство говорить, еврейское, религиозное, мы, наверное, находим все-таки в синагогах. А синагоги являются тоже как бы малыми храмами. Нам напоминают они о храме и где вот та самая красота была. Вот. Именно синагоги украшают произведениями искусства, красотой, а не что-то другое. Вот. Это эти мысли можно развивать, но давайте двигаться дальше. У нас осталось еще немного времени, я кое-что еще хотел рассказать. Вот. Важный вопрос. Наверное, самый главный вопрос. Я должен был начать с него, но еще не поздно к нему вернуться и про него поговорить. Самый главный вопрос, вот я даже в своей презентации изобразил его на экране компьютера тут. Самый главный вопрос – это все-таки, какое наше, вот в бытовом плане, не в теоретическо-философском, а в жизненном, какое наше отношение бытовое, жизненное должно быть к красоте? Прекрасно, красота прекрасна, это очень важно. Красивые люди, богобоязненные, это замечательно. Храм с его всей красотой, модель Вселенной, замечательно. А вот нам, простым людям, храма у нас нет, как вообще к красоте относиться? Что нужно, а что не нужно делать? И тут, если мы откроем трактат Перкеавод, «Поучение отцов», то там в одной и той же главе с разницей в несколько мишнаёт можно увидеть кажущиеся противоречивые идеи, которые касаются вот этого вопроса, нашего бытового жизненного отношения к красоте и к эстетике. В одном месте в трактате Перкеавод, в шестой главе, четвертая мишна говорит: «Ках и дарка шель Тора, пад бы мелах тухалю, майм бы мишура тиште, ваалю цишан, выхай цар тхе». Таков путь постижения Торы. Хлеб солью ешь, воду пей, и спи на голой земле. И пусть жизнь твоя будет нелегкой, но трудись над изучением Торы. Не картины рисовать, не искусство, не впитывать красоту, а хлеб солью есть и воду в меру пить. Другой, через несколько мишнаёт, другой отрывок сообщает нам немножко другую идею. Раби Шимон бен Манаси умер, Мишум Раби Шимон бар Йохай, Аной ваакоах вошед вуковат ваахохма вскена вайсеве убоним, Ноэле цадики мы Ноэле ойлам. Раби Шимон бен Иуда говорит от имени Раби Шимона бар Йохая: вот составляющие истинной красоты, сила, богатство, почет, мудрый жизненный опыт, седина, сыновья, все это украшает праведников и украшает мир. Вот так, то есть почет, мудрость, жизненный опыт, красота – это что-то важное, это то, что украшает праведников. Либо соль с хлебом и с водой украшает праведников. Тут как-то непонятно. Вот. И, по правде говоря, конечно же, есть много комментариев и на один отрывок Мишны, и на другой, но мне кажется, что вот этот вот очень сложный баланс поиска красоты и эстетики в религиозной, духовной жизни каждого человека – это очень сложный баланс. И он всегда был разным, как мне кажется, в разные исторические эпохи. Когда-то были периоды, когда эстетика, искусство играло очень важную роль в служении Творцу, в исполнении заповедей. Ну, например, грубо говоря, если возьмем период храма. Храм, эстетика, которая была внутри храма, чрезвычайно это было важно. Были периоды, когда, как говорится, не до этого было, и когда служение Богу осуществлялось с большей интенсивностью с помощью других каких-то вещей, с помощью, грубо говоря, хлеба, соли и воды. Вот. И вот этот баланс поиска красоты, искусства в служении Бога, это вот и есть очень такой сложный баланс. И именно поэтому мы не находим каких-то респонсов, четких раввинских рекомендаций про искусство, как к нему нужно относиться, либо как к нему не нужно относиться. Вот, если посмотреть работы более современных еврейских мыслителей, раввинов, то можно найти именно про искусство говоря. Не про красоту, а именно про искусство в разных его проявлениях. Можно найти несколько идей. Несколько идей. Вкратце упомяну идеи только двух раввинов. Рав Шимшон Рафаэль Хирш, живший несколько сот лет назад в Германии, один из самых больших и важных мыслителей еврейского народа, считал, и это много можно увидеть в его комментариях на Тору, что то, что называется «Дерех Эрец», невозможно это перевести, наверное, как «этика», «мораль», и Тора, и Аллаха – это одно целое. Одно целое. Не может быть комплекса еврейских законов Аллахи без этики. А там, где есть этика, там, где «Дерех Эрец», там, безусловно, должна быть и эстетика, и красота. И довольно-таки во многих местах в комментариях Рав Хирша эта идея упоминается. То есть красота, искусство в исполнении заповедях – это очень важная история, это очень важная вещь. Не искусство как самоцель или искусство ради искусства, а искусство внутри мира Торы, внутри мира заповедей, внутри мира служения Бога. Это то, что Богу, это то, что чрезвычайно важно, является интегральной частью Торы, по мнению Рав Хирша. Похожую идею высказывает Рав Закс. Он говорит, что он еще более как бы ярко выражает эту мысль в своих трудах. Он говорит, что с помощью искусства, которое находится в рамках Торы, можно достичь небываемых глубин в понимании Торы и в искренности исполнении заповедей. То есть искусство, красота, проявление красоты через искусство, через призму заповедей и понимания Торы – это очень сильное средство для погружения в Тору. Так считает Рав Закс. Рамбам много-много столетий до этого, в принципе, писал, что искусство созерцания красивых картин успокаивает душу. То есть можно, это тоже целая лекция, что именно точно Рамбам имел в виду, но по-простому говоря, наверное, были раввины, которые считали, что искусство является просто одним из способов улучшение соблюдения заповедей и постижения Торы. Но некоторые раввины говорили, что это не просто один из способов, а это прямо внутренний код, это прямо внутренняя матрица соблюдения, исполнения Торы и понимания ее. Вот. Быстро час прошел, и нужно в конце сделать предварительные выводы из всего того, что я сегодня наговорил. Я предварительные выводы сформулировал следующим образом. Искусству есть место в иудаизме, но, как мне кажется, это мое понимание, его акцент в религиозной жизни, возможно, менялся в разных поколениях. Это поэтому есть разные интерпретации раввинов роли красоты и эстетики в заповедях. Все согласны, все раввины, все комментаторы, что искусство само по себе лишено какого-либо смысла. Искусство может быть только в рамках понимания и исполнения заповедей Торы. И красота и эстетика внутри исполнения заповедей являются важным элементом. И это, в принципе, напрямую из стиха Торы учится. Вот. Я думаю, что это был хороший такой вводное рассуждение на тему отношения Торы к искусству и к эстетике. Осталось только поговорить про практические вещи. Как Тора относится к скульптуре, к изобразительному искусству, к живописи, к кино, к театру и так далее. Про это поговорим с вами в будущем. с Божьей помощью, Безрат Ашем.
Ну, то есть я так понимаю, что на следующей неделе есть вакансия, да, для темы, и, может быть, мы продолжим.
Да, мы продолжим. И, скорее всего, поговорим про более такие приземленные вещи, как живопись, и про скульптуру поговорим, а про театр как-нибудь в другой раз.